В прошлый раз у нас было рубежное занятие, когда мы обобщили те многоплановые знания, очень пестрые, очень трудные, очень многообразные те знания, вывели их до уровня признаков, вот, по которому познаются кайнетяне мировой истории. Но на этом обобщении, когда мы, можно сказать, познали настолько, насколько это нам доступно, что такое каинский дух, на этом история каинского сообщества не оканчивается на этом этапе, она окончится только в потопе. Поэтому сегодня открывается большой раздел, который условно можно обозначить путь Каина, потому что по пути Каина ходят и сыны Божьи. Вот сейчас вот эту трудную тему мы начинаем брать. Между каинитами и сынами Божьими, которые были потомками Сифа, наблюдается существенное различие в том, что сыны Божьи имеют талдот, значит, родословие, родословные записи, а каиниты не имеют талдота. Начало талдота сынов Божьих необыкновенно. Подобного ему вообще больше не будет во всем Писании Ветхого Завета, а будет только в Новом Завете, нечто подобное ему. Потому что родословие каинитов – это книга в книге. Это называется Сефер Талдот, книга родословий. Значит, мы закончили читать 4 главу, начинаем читать 5, чуть-чуть ее прочитаем совсем. Первый стих 5 главы. «Сия книга родства человеков». Вот этот Сефер Талдот, в переводе на греческий «Библос Генесиос». Значит, Евангелие от Матфея, можно сказать, первые слова Нового Завета, такие на греческом языке. «Библос Генесиос» – «Иису Христу». Книга родства Иисуса Христа. То есть родословие сынов Божьих – это первая книга церковной истории. Вот, у сынов Божьих Ветхого Завета и у Иисуса Христа, Сына Божия, есть книга родословия Сефер Талдот. Вот Каин не входит в книгу родословия человеков, потому что библейское родословие – это нечто большее, чем перечень имен. Библейское родословие – не просто записи, кто кого родил. Вот. Это такое родословие, которое имеет корень в бытии. В конечном счете восходит к Творцу. То есть сыны Божии имеют такое житие, которое есть бытие у Бога. Сия книга родства человеков, то есть сия Сефер Талдот, книга родства человеков в день, когда сотворил Бог Адама, по образу Божию сотворил его. Начало родословия Бог. Первая книга священной истории объясняет эту очевидную истину. Начало родословия Бог. И всегда в начале родословия будет стоять имя Адам. Сия книга родства человеков в день, когда сотворил Бог Адама, по образу Божию сотворил его. Мужского и женского пола сотворил их. И благословил их, и назвал имя им человек, в день, когда сотворил их. Вот новое знание о человеке, драгоценнейшее, которое мы сейчас получили, что имя человеку человек, Адам, дал Бог. Значит, о сотворении человека в Ветхом Завете говорится дважды. Сначала в первой главе книги Бытия, это когда человек помещен в разряд сотворенного Богом мира, когда мы узнаем, что в шестой день творения был сотворен человек. И второй раз, когда нам сначала рассказывается о природном местопребывании человека, которое есть рай. И второй раз рассказывается иначе, о том, что такое человек. Но ни там, ни там не говорится, что имя человеку человек дал Бог. В библейском мировоззрении называние имени есть мистический акт. Это познание сущности предмета, и одновременно тот, кто называет, начинает этим предметом или этим существом ответственно обладать. Адам давал имена животным, потом дал имя жене жена, потом дал имя жене Ева. Вот. А то, что человеку непредставимо, непознаваемо, не подлежит, то называл Бог. Вот вспомним, что это было. Я сейчас кратко напомню. Что называл не человек, а называл Бог. Первое – это благодатный свет первого дня творения, непостижимый для человека. Свет первого дня творения, не могу углубляться в эту тему, он особенный от всякого другого света. И от благодати, которая есть свет, и от физического света, и от Бога, который есть свет. То есть свет первого дня творения, он совершенно особенный от всего сотворенного, это благодатный свет, для человека непостижимый, и поэтому этот свет назвал Бог. Второе небесное – твердь, недостижима для человека. И сказано в Бытие 1.8, и назвал Бог твердь небом. Дальше интересное знание. Суши и собрание вод тоже назвал Бог. И назвал Бог сушу землею, и скопление вод назвал морями. То есть человек может обойти моря и земли, может изобрести науку, океанологию, геофизику, минералогию, географию и много других наук, чтобы изучить, что такое суша и моря. Но он должен знать, планетарная система для него непознаваема. И слава Богу, что человеку не дано двигать, скажем, плиты, на которых расположены материки, а то бы он начал двигать. Четвертое. Для тех, кто смотрит на звезды неподобающим образом, как на возможную обитель или как некий ресурс жизни, этот взгляд культивируется научной фантастикой. Вот. Для тех сказано, что Господь множество звезд исчислил и всем им имена назвал. И, наконец, человека Бог назвал человеком. Человек после греха обязательно будет думать, что он автономное существо. Человек обязательно будет думать, что он высшая ценность. Он будет сам себе полагать законы, и думать, что он сам себе господин в жизни и в смерти. Обязательно будет это. И вот для таковых людей, которые помыслят о себе таким неподобающим образом, дается скупое знание. Человека человеком Бог назвал, а противоположное умонастроение и философия, я бы сказал, даже настроение, называется гуманизм. Вот, для таких сказано, вот, что Бог назвал человека человеком. Так вот, что это следует для нас? Это значит, что человек не может себя познать, не может собой владеть. И что еще более важно, человек не может себя перевоссоздать, то есть создать себя заново. Когда над входом Дельфы было написано «познай самого себя», это не значило, что эта задача исполнима. Это значило одно, что авторитетнейшее святилище для Эллады, для того, чтобы человек правильно вошел под это изречение «гнотис эутон», «познай самого себя», очень важно, чтобы человек понимал, что он познать себя не может. То есть «познай самого себя» это была задача неисполнимая, а поскольку неисполнимая, приводящая человека к смирению. Так вот, перед тем, как со значением сказать человеку, что он себе не господин, Писание сначала поведало нам о грехопадении, это глава 3, затем историю возникновения антицерковного общества, это глава 4. Вот после того, как мы увидели человека, согрешившего и человека от Бога отвратившегося, нам становится более понятной та истина, которая открывает Священное Писание в своем месте. В первой книге церковной истории. Это первое ее положение. Человек не может себя познать, и без участия Творца человек не владеет собой. А как человеку себя вести? Если человек собой не владеет, значит, он и неответственен. Нет, человек для начала своего самосознания должен учитывать, что он живет в мире, который ему дан. Не в том мире, который он сам делает, а в том мире, который ему дан. Это мир природы, это мир подобных ему людей, это мир бесплотных духов и самого Творца. То есть, называя имена, когда Бог называет имена, он как бы говорит человеку: вот границы, в них жизнь. А когда ты захочешь построить свой мир и устроиться в нем по своему разумению, то неизбежно столкнешься с этими границами, которые тебе не дано переступить. Называние имени связывает именующего с именуемым. Когда дается имя, именующий оказывается связан с именуемым. Так вот, человек устроен так, чтобы жить с тем, кто не просто его сотворил, а который его еще и наименовал. Эта жизнь означает, что жизнь человечества есть жизнь Бога человечества изначально. То есть жизнь человечества возможна только в церкви. А когда человек пытается построить свой мир на своих началах, тогда является цивилизация и является гуманизм. И чем выше уровень развития цивилизации, тем больше вероятность, что человек будет воспитан в традициях гуманистического мировоззрения. Но вот насколько я наблюдал, единицы сознательно придерживаются убеждения, что человек есть высшие ценности, сам себе господин. Вот, большинство как будто рождается с этой уверенностью, что человек вполне может сам устроиться при определенных условиях. Надо просто изменить социальные условия. И все. И достаточно. И дальше будет новый человек, дальше будет новый мир. Или, например, нужно до конца провести программу просвещения, избавиться от суеверий, позволить разуму занять достойное место в среде человеков. И человек изменится. Общение изменится. Люди станут добрее и лучше. И вот, значит, по моей просьбе, один из слушателей откликнулся и нашел цитату о цивилизации из Достоевского, о которой я говорил. «Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и решительно ничего более. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение. По крайней мере, от цивилизации человек стал, если не более кровожаден, то уж, наверное, хуже. Также кровожаден. Гаже кровожаден, чем прежде». Вот человек смотрел в корень вещей, все это понимал. Так вот, гуманистическое мировоззрение в корне противоположно основам библейского мировоззрения. Нельзя быть одновременно гуманистом и верующим человеком. Вот. Сколько бы человек гуманистического склада ни повторял, в Бога мы верим, знаете, надпись, да? В Бога мы верим. Это надпись на американском долларе. Вот. Сколько бы человек ни повторял, в Бога мы верим, он остается существом безрелигиозным или богоборцем. И вот следующая мысль, которая идет за изложением предыдущего: гуманизм не есть утверждение достоинства человека. Обычно он себя так представляет, когда лжет о себе, что гуманизм утверждает достоинство человека. Ничего подобного. Гуманизм не есть утверждение. Гуманизм – это отрицание. Отрицание, что человек есть образ Божий. Вот противник Церкви Божьей всегда и всячески будет содействовать распространению гуманизма. И в этом смысле я продолжаю историю Каина. Библейский Каин – друг гуманистов всего мира. А гуманисты – это союзники Каина в истории. И вот от Каина идет это разделение на Бога человечества и цивилизацию. Вот то, что для сынов Божьих жизнь, это искусство жизни, помните, мы говорили, самое высшее искусство, просто жить, сохранять в себе жизнь. Вот то, что для сынов Божьих жизнь, то для Каина выживание. Что для сынов Божьих церковь, то для Каина цивилизация. Но каинская цивилизация, когда она попыталась существовать в изолированном виде, обнаружила свою нежизнеспособность. Она столкнулась таки с границами, которые от Бога положены. То есть каиниты и каинитская цивилизация существуют на земле постольку, поскольку живет Церковь Божья. На пятом или на шестом поколении от Адама стало очевидно, что каиниты начнут поход к сынам Божьим, потому что без них жизни им нет. Вот об этом говорит Христос в притче о плевелах. Кратко напомню, но она очень значительная, эта притча, она в тему сейчас нам идет. На одном поле посеяны пшеницы и плевелы. Я пересказываю. Поле есть мир. Доброе семя сеял сын человеческий. Плевелы посеяны врагом. Когда люди спали, похитили внимание у человека. Вот сон похищает наше внимание. Точно так же похищает внимание, например, телевизор. Или, скажем, протестантские проповедники очень хорошо похищали внимание, когда у нас началась перестройка, они замечательно действовали, пока народ не разобрался. Вот. Кто это такие? Вот. Когда люди спали, пришел враг и посеял между пшеницу и плевелы, и ушел. Плевелы – это сыны лукавого. Их не выдергивают с поля, на котором растет пшеница, чтобы, выбирая плевелы, не выдергали вместе с ними и пшеницы. Так вот, плевелы растут на поле пшеничном до жатвы, а жатва есть кончина мира. Во время жатвы сперва что собирают, пшеницу или плевелы? Кто помнит? Нас что интересует в жатве? Пшеница? Но поскольку жатва – это кончина мира, сперва собираются плевелы. Они связываются в снопы и пожигаются. Вот притча о каинитах, которые посеяны в нашем сообществе и всегда рядом с нами. То есть сыны Божии прилепляются к Господу, говорит апостол Павел, и тем живут, и через них мир живет. Также сыны лукавого жмутся к сынам Божьим, мешаются между ними. И таков их способ выживания. То есть каинитяне живут на земле относительно. Их бытие в мире сем соблюдается, чтобы не вредить сынам Божьим. И ради печати, которую дал Господь Каину. Так вот, Сефер Талдот – это есть книга жизни, о которой говорит апостол Иоанн в Откровении. Вот те, чьи имена записаны в книгу жизни, те наследуют жизнь вечную. Откровение 3.5. Поэтому у каинитян нет Талдота. Они не вписаны, эти имена. Их имена сохранились. Вот, но эти имена не вписаны в книгу жизни. Но следует сказать, что искушение идеями гуманизма старше, чем Каин. Потому что первым гуманистом, первым проповедником идеи гуманизма был кто? Сатан, дьявол. Он сказал людям о запретном древе: «Знает Бог Элохим, что в который день съешьте от него, откроются очи ваши, и будете как боги Элохим, знающие хорошие и лукавые». По-еврейски «Бог Элохим» и «боги Элохим» – одно и то же слово, но никак на письме не различается. Вот, и дьявол совершает подмену имя Божьего Элохим. Он начинает говорить, согласуя множественное число Элохим со сказуемым в единственном числе. Элохим знает, значит, Бог знает. А заканчивает согласованием этого имени со множественным числом. Будете как боги Элохим, знающие хорошее и лукавое. В этом смысле Элохим – это определенно множественное число, то есть боги. Но боги – это уже пантеон, это уже многобожие. А где в раю взять других богов? А вот сами люди, и будете как боги. И здесь следует обратить внимание на место в Новом Завете, где Господь очень определенно ссылается на известное место из псалмов. Иудеи сказали Иисусу: «Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем? Я сказал», то есть Бог сказал, «Я сказал, вы боги». Если он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, говорит Христос, тому ли, которого Отец осветил и послал мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий. На какое место ссылается здесь Христос? По замыслу Творца люди есть боги. В том смысле, что человек – образ Божий, Богу уподобляющийся. Люди есть боги по усыновлению. Люди есть боги, потому что мы чьи-то сыны. И в этом смысле мы боги. Только в этом смысле. Так вот, из Псалма 82-го, или в нашей нумерации 81-го. «Я сказал, вы боги, Элохим, и сыны Вышнего, все вы. Однако, как человек, умираете, как каждый из князей, падаете». То есть Бог сотворил человека Богом по усыновлению, а отец лжедьявол родил первую заповедь гуманизма. «Вы боги сами по себе, если посмеете». Вы, главное, только посмеете, вы, главное, только начните. Вот тут важно начать. Посметь. Вот это словечко, которое любил Достоевского. Вот смею или не смею, испытывает себя человек. Посмею или не посмею. Так вот, враг говорит человеку: то, что тебе подарено, возьми как свое. Все люди делают так. У каждого из нас есть талант. У каждого из нас есть дарование Божье. У каждого. У кого-то их много талантов, у кого-то меньше. Но у каждого человека есть талант от Бога. А человек его присваивает. Он говорит: это мое. Он делает так инстинктивно. Он сначала сделает, потом столкнется с последствиями своей этой неправильной мысли. И начинает обратный ход. Начинает понимать, что талантом своим нельзя гордиться. Каков бы он ни был, талант тебе не принадлежит. Это Божий талант. Ты должен его умножить и отдать тому, кто тебе его дал. Вот. А враг говорит: в этом ваша свобода. Это ваше, что вы боги. Независимо ни от кого, вы – это высшая ценность. Вот в этом энергия прогресса. Доказывать, что люди – это Элохим, а человек сам по себе – высшая ценность. Вот когда человек отрешается от образа Божьего в себе и от сыновства, тогда он гуманист. Итак, Каин ушел от Адама, а потомки Сифа жили в Отечестве. И некая черта стала разделять два рода – сынов Каина и сынов Сифа. Они жили раздельно, однако в шестом или седьмом поколении от Адама потомки Каина стали неудержимо, инстинктивно стремиться назад к сынам Божьим. И само их выживание зависело от того, удастся им пробиться за черту оседлости, где жили сифиты. Вот сифиты жили в черте оседлости, а за эту черту Каин ушел. И потомки Каина должны были проникнуть назад за эту черту оседлости, где жили сыны Божьи. А как это сделать? Но первое, что приходит на ум, каинитяне были сильны прежде всего тем, что им принадлежали все достижения цивилизации. Это была могучая, развитая и единственная на Земле цивилизация. А может ли земное могущество одолеть Церковь Божию? Никак не может. Земное могущество не может одолеть Церковь Божию. А одолеть ее надо, иначе жизни не будет. Как каинитяне могли воздействовать на сефитов? Способов было четыре. И эти четыре способа от допотопных времен до конца света так и останутся. Их всего четыре. Набор зол скуден. Но мы рождаемся без опыта предков и ловимся то на одну, то на другую ловушку. Способов четыре. Погром. Город, цивилизация и женщины. Ну, погром, это понятно. Почему? За Каина отмститься семикратным расслаблением. Поэтому оружие каинитян – это вызвать сефитов на побиение себя. Что было бы, если бы это удалось сделать до потопа? Это было бы колоссальной духовной катастрофой. То есть насилие против каинитян было бы акцией агрессивного национализма и было бы для каинитян полной победой. То есть первое – это погром, вызов на побиение себя. Второе – город. Потомков Сифа можно было выманить в город. Так вот, для опытных горожан город – это сфера посреднической деятельности. А что такое город для негорожан? Чем привлекателен город для сельского жителя? Это можно просто наблюдать, сейчас это можно наблюдать. Для сельского жителя город – это новое общение, есть сфера нового общения, более широкого и, главное, более свободного. Ответственности в городе несравненно меньше, чем на селе. На селе люди друг дружку знают очень хорошо, досконально. И знают, кто от кого родился, между прочим. И кто откуда приехал. И кто как долго живет. И когда человек поживет лет 10 на земле, вот, станет понятно, кто он такой вообще. Земля – это что такое? Земля – это нравственный спутник человека. Если человек живет на земле, земля ему покажет, кто он такой. А в городе этого нет, там свобода. Так вот, неопытный человек, когда входит в сферу опыта других людей, он прежде всего получает впечатление, а не опыт. То есть новичков нужно ловить на впечатлении, а деревенских в городе ловить на общение. Вот нельзя порвать связь человека с Богом против его воли. А можно порвать связь человека с человеком, а после этого делать из сынов Божьих добрых буржуа или добрых горожан. Понятно, что такое город в этом плане? Как вхождение просто в другую новую сферу опыта, где сефиты точно бы потерялись сразу, если бы они вышли за черту, где они оседло жили. Цивилизация – это напряженная жизнь в комфорте. Вот что такое цивилизация. Напряженная жизнь в комфорте. То есть комфорт заменяет покой духа, а напряженный изобретательный труд, то есть бизнес и инженерство – это изобретательный труд, это бизнес – и инженерство. Мы знаем, что оно рождает, вот этот труд, он рождает религиозный энтузиазм. Так вот, истинное богопочитание знает, как совмещается напряжение и покой. То есть человек творчески трудится и имеет мир в душе, то есть покой. Обязательно эти два элемента есть у человека, который в Бога верит и живет по-божьи. Он напряженно трудится, и он трудится обязательно творчески. Потому что, чтобы приумножить талант, нужно же как-то вот творчески потрудиться. Понимаете, нужно примениться к тому, что есть твой талант. Так он творчески трудится и имеет в душе мир. А вот цивилизация дает подмену и труду, и покою. Это энтузиазм в комфорте. Вот. И в молодых цивилизациях энтузиазм доходит до самозабвения, а в старых цивилизациях комфорт решительно выходит на первый план. Но любая цивилизация, молодая она или старая, замещает собою мысль о Царстве Небесном на уровне земных достижений с обязательным сочетанием творчества или изобретательства и комфорта. И, наконец, женщины. В кайнетянах они определенно разделяются по трем служениям. В семье кайнетянской женщина – родоначальница, родство идет по матери. В смешанном браке с мужем других наций она приобретает от мужчин других наций детей в свой народ. И, наконец, жрица любви. Так вот, значит, четыре способа. Погром, город, цивилизации женщины. Вопрос. Какое из этих четырех средств воздействия кайнетян на сынов Божьих оказалось решающим перед потопом? И вопрос не в том, какое из средств употребили кайниты. Они могли любое употребить. Дело не в том, какое они употребили, а вопрос в том, что из себя представляли сыны Божьи в отношении к кайнитам. В допотопную эпоху, которая по слабости членов церкви закончилась потопом. Вот как кайнитяне проникли к сынам Божьим за черту, которая отделяла мир, где есть Бог, от общества, в котором нет Бога. Или кайниты пробились к потомкам Сифа за черту оседлости. Или они выманили их оттуда. Как им удалось стереть эту границу между церковью и остатным миром? Замечательно. Вот то, что вы сказали ясно, это значит, что мы с вами так поставили вопрос, так расширили богословский контекст, что нам становится очевидным следующие слова, которые мы находим в Священном Писании. Вот теперь меня, значит, сейчас со спокойной совестью читаю. Это 6 глава, 1-2 стихи. «И было, когда начали человеки, то есть что-то началось, ко дням Ноя уже что-то определенно началось, чего раньше не было. И было, когда начали человеки многими быть на земле, и дочери были им, увидели сыны Божии дочерей человеческих, что они хороши суть, взяли себе жен ото всех, которых избрали». Относительно сынов Божьих, конечно, это была великая дискуссия. И иудеи – три взгляда на этот предмет, и в христианстве ровно столько же – три взгляда на этот предмет. Первый взгляд – это были сыны Сифа. Сыны Божьи – это сыны Сифа, а дочери человеческие происходили от Каина. Вот в иудеях очень авторитетный автор, Ибн Эзра, вот, придерживался такого взгляда. Второе. Бенеха Элохим, сыны Божьи. Элохим может означать любую верховную власть. Это может относиться к Богу, к ангелам. В Писании сыны Божьи, также ангелы, верные Богу. Относиться к Богу, к ангелам, к судьям. Такое значение придавали суду. Судьи Элохим. Или правители высшего класса, правящий слой. Вот. Так, значит, согласно этой концепции, сыны сильных – это были сыны вельмож или сыны судей. Это тоже авторитетное мнение. Его высказал Раши в иудаизме. И третье мнение Бенеха Элохим – это падшие ангелы, которые сумели как-то оплодотворить земных женщин. Вот. Книга Еноха посвящена этой теме. Вот, Иосиф Флавий так считал, и тоже авторитетный источник у иудеев, это Торгум Йонатан. Вот, но последнее, к сожалению, что это были падшие ангелы, последняя трактовка, к сожалению, проникла и к христианам. Я считаю, что это мерзкая пародия, ну, в результате, извините, мерзкая пародия на Бога воплощение. Падшие ангелы не могут оплодотворить смертных женщин, чтобы те им рожали. То, что это сыны судей, от того, что сыны вельмож, смешиваются с простолюдинками, никогда не воспоследуют события космического значения. А вот то, что сыны Божии – это верные Богу человеки, составлявшие церковь, что они смешались вот с этими необыкновенными женщинами, вот это, значит, именно этот вот третий вариант, я считаю, он единственный правильный. Так вот, истинно, не к чести сынов Божьих, говорится в Писании, что они брали себе жен ото всех женщин. Ото всех женщин. Это значит, что и от особенных каинитянских дочек, эмблемой которой была прелестная Наима. Христос говорит, что состояние человечества перед потопом в чем-то подобно состоянию человечества в эпоху перед вторым пришествием. Вот мы с вами живем в эпоху перед вторым пришествием, независимо от того, сколько она продлится. Мы в эту эпоху живем. И важно знать современному человеку, ну если время перед вторым пришествием, подобное времени перед потопом, значит, современному человеку очень знать, важно, за какие грехи человечество было уничтожено потопом. Это очень важное знание, оно очень современное будет знание. Вот, это знание о том, что такое смертный грех для человечества. Это такой грех, который приближает все человечество к концу мира и к концу земного существования человека. Так вот, рассмотрим, какие смертные грехи для человечества были перед потопом. Какие грехи называет нам Писание? Какие? Не укради, не убей, не прелюбодействуй, не злись, да? Не гордись, не объедайся. Правильно? Сколько вообще-то таких вещей, которые тянут нас вниз? Так вот, никакого греха не называет Писание. Вообще. Никакого не называет. Вот хотя бы что-нибудь было сказано для примера, для назидания, для памяти, в научение. Ну, в эмблему хотя бы, я бы дальше домыслил. Хотя бы дайте мне эмблему, ну хотя бы привиться дайте мне к этому важнейшему знанию. А что же такое было предпотопный грех? Ничего Писание не называет. Это очень сильный прием. Это значит, Писание нас предельно настораживает. Вот, то есть мы сами должны найти ответ. Вот еще раз говорю, читает Писание со смыслом тот, кто расширяется до контекста. Вот тогда мы сумеем найти контекст события. Только тогда мы начинаем читать Писание с пониманием. У нас есть, ну, хотя бы шанс, что мы проникнем в его смысл. А ответ очень простой. Событие, которое привело к потопу, стерлась граница между церковью и миром. Вот почему так опасно, когда дух мира сего проникает в церковь? Все. Это опасность для всех людей. Даже для тех, которые не исповедуют себя верующими людьми. Для всего человечества великая опасность, когда дух мира сего, ну там власти или наживы, страстей, понимаете, обычных для мира сего, когда он проникает в церковь. Это великая опасность для всех. Стирается граница. Граница стерлась через дочерей человеческих. Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, говорится в русской Библии. Но ведь неправда же. Они не увидели, что они красивы. Они увидели, что они хороши. То есть сыны Божии подпустили к себе каинитянок на расстоянии взгляда. Вот кто первый проник за черту. Некогда змей проник в рай извне. Так и перед потопом те, кто названы дочери человеческие, извне проникли в ограду церкви. Как Каин сделался некогда семенем змея, так и каинитянки были той же породы змея. И как змей был мудрейший, Так и коринтянки не были несведущи в искусстве, в особом искусстве Наэмы. И мы сейчас увидим, что вот это событие, когда сыны Божии брали дочерей человеческих, его можно прочесть со смыслом, только имея перед глазами историю грехопадения в раю, этапы искушения и в том и в другом случае описаны на все времена как одинаковые. И вот, и сейчас мы обновим это знание, которое было у нас уже давно рассказано, этапы грехопадения. С него мы начали, не случайно мы с него начали. Вот, повторение мать учения, да? Или, как лучше сказано, удивление мать учения. Я очень удивился, когда, медленно читая текст, я понял, что понять события, вот это смешение сынов Божьих с дочерьми человеческими, можно только через историю грехопадения. Первое – прилог, то есть появление помысла. И второе – собеседование. Значит, в раю это был звук обращения змея к жене. И собеседование, то, что она начала ему отвечать. А в ограде сефитов первым было допущение коинетянок на расстояние взгляда. А вторым был взгляд, ведущий к вожделению, кое же вожделете, говорится в Евангелии от Матфея. Вот сыны Божии должны были охранять свой взгляд, как мудрый Иов, который говорит: «Завет я положил очам моим». Вот очень сильно сказано. Завет – это, сами понимаете, что? Вот это сильнейшая форма, ну, обязательства внутреннего, такой какой-то союз с Богом. Вообще, завет я положил очам моим, да не помыслю на девицу. Христос говорит то же самое, когда объясняет заповедь «не прелюбодействуй». Всякий, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот этой истины, той истины, которую знал Иов, родившийся в грешном мире, который, кстати, евреем не был. Он мудростью обладал и верил в единого Бога, но же евреем не был. Вот эту истину, которую знал Иов, вот эту истину не знали сыны Божии. То есть это было допущение коинетянок на расстояние взгляда и взгляд, ведущий к вожделению. Третий момент, если помните, это центральный, это услаждение, центральный решающий момент в развитии греха. Это еще не сладость чувств, услаждение – это духовная подмена, потому что настоящее наслаждение заставляет только духовная подмена самому быть как Бог. «И увидела жена, что древо хорошо, увидели же сыны Божии, что дочери человеческие хороши». Вот нельзя так смотреть. Вот только Бог видит, что хорошо. Вот когда Бог создал жену и привел ее к Адаму, какими глазами посмотрел Адам на жену? И мы это знаем. Это не был взгляд, ведущий к вожделению. То есть он посмотрел на нее недерзновенно и с любовью. То есть не сказал Адам, что хороша жена, а сказал Адам: «Кость от кости моей, плоть от плоти моей». Вот, совсем другими глазами взглянули сыны Божии на коинетянок. Дерзко. И взглянули, что они хороши. Дальше. На уровне услаждения мы видим то, чего нет. В раю жена увидела, что запретное древо хорошо. Вот что увидели сыны Божии. Ведь что-то вот увидели сыны Божии в коинетянках. И каждый мог видеть свое. Например, что коинетянка красива. Это точно не так. Коинетянка некрасива никогда. Вот. Или что она разумна. Ну, может быть, разумна, но никогда не мудра. Может быть, что она целомудренна. Никогда и ни в чем. Вот что-то они увидели. Они увидели то, чего нет. Дальше. На уровне услаждения происходит подмена понятий. Увидела жена, что запретное древо, запретное для пищи. Древо хорошо для пищи. Вот такая же подмена понятий произошла у сынов Божьих. Они могли попросту согрешить с этими женщинами. Как в одном из житий святых говорится, и произошло между ними естественное. Ну, согрешили бы. Вот, знаете, история мира не повернулась бы так резко. Ну, согрешили, понимаете? Но они каинитянок взяли себе в жены. Это абсолютно разные вещи. Ученица Наэмы – это одно, а жена – это совершенно другое. Так вот, эти жены, которые проникли в ограду церкви, они были для мужей, которые их взяли женами не более, чем запретное дерево в раю, было хорошо для пищи. Вот взять такую в жены – это грех. Четвертый элемент – пленение. В истории грехопадения подробно описано, как жена могла плениться деревом. Это все-таки необычный случай пленения. А в истории, как мужчина пленяется женщиной, нам вроде бы по-житейски все понятно. Вот. Но здесь вот, ну никак нельзя поддаваться здравому смыслу и мыслить по аналогии. Вот те женщины, которые просто пытаются возбудить сладость чувств, они не опасны. А вот все искусство каинитянок в том, чтобы своей приятностью для очей сделать незаметной духовную подмену. То есть каинитянки возбуждают сладость чувств, но это для них средство, чтобы скрыть свое содержание. То есть то, что для других женщин средство привлечения, для каинитянок средство отвлечения. То есть каинитянка – это содержание, а привлекательность – это наживка. Дальше. В истории грехопадения описано, что перед совершением греха страх Божий не просто отступает от человека, он чем-то мощно замещается. Вот так страх пред запретным древом был замещен и вытеснен чем-то приятным. Вот то, чего должно было по заповеди избегать, стало приятным. То есть сыны Божии совершили нечто запретное. Вот. Извращение было. Какое, нам не говорят и правильно делают. Понятно почему, да? О некоторых вещах просто не нужно рассуждать, не нужно их называть. И не нужно их показывать по телевизору, например. Потому что как только они названы, или как только их предъявили, они сразу начинают жить своей жизнью. Вот, поэтому нам не полезно знать, что из запретного в отношениях мужчины и женщины было попрано. Вот. Но была какая-то вдохновляющая новизна для сынов Божьих. Что-то было новое в каинитянках, что сынов Божьих вдохновило. Следующее свойство пленения. Увидела жена, что древо прекрасно, чтобы разуметь, чем оконечно не было никогда, потому что для разума нет ничего прекрасного. Это прелесть прекрасная для разума. Разум живет иначе. То есть деятельность разума привела к тому, что возник иллюзорный мир, ложный мир. То есть грех убеждает все время нас, что он-то и есть мир. Так вот, жена каинитянка – это мировоззрение. Вот. А пленение сынов Божьих было духовной катастрофой или по-латински революцией. То есть не потоп был мировой катастрофой, а то, что предшествовало потопу между сынами Божьими, дочерями Каина. Пятый и шестой этапы грехопадения – это разжение и падение. Вот эти этапы греха в истории сифитов – разжение и падение – наблюдается по стремительности и массовости смешанных браков. Увидели, взяли ото всех. А что значит взять жену? Это значит прилепиться к жене. Прилепляющийся к блуднице есть одно тело с блудницей, говорит апостол Павел. Но яснее не скажешь. Вот кому прилепились бывшие сыны Божии? С кем они теперь одно тело и плоть одна? Это было разжение и падение. И, наконец, совращение и совместный грех. Вот совращение не всегда так происходит, что один другого совращает. А бывает так, это уже историческое событие, что многие люди взаимно навстречу друг другу искренне и мощно содействуют в разврате, дружно им упиваясь. Это называется совращение и совместный грех. И всякая революция есть повальный блуд. И когда в обществе происходят революционные перемены, его передовой проникающей силой будет женщина каинского рода. Вот. Помните революцию на баррикадах? Вот художник же чувствовал этот, мистический же, он понимал, вот что на самом деле ведет этих людей, какая мощная сила. Так вот, когда сказал Господь, вражду положу между тобою и между женою, когда он сказал дьяволу, это были страшные слова, потому что страшно, когда женщина, жена это вообще образ церкви, но бывает так, что жена выступает в союзе со змеем. Вот. История падения сынов Божьих говорит о том, что они не женскими прелестями прельстились, а в конечном счете свободой. Какую ты сам избрал, на то и женись. В народе говорят, совет да любовь. Нет, устарело. Свобода и любовь. И впервые через женщин каинитяне применили свой главный рычаг, который они будут подсовывать под всякую революцию. Это свобода, бесстыжая. Таково событие. Семя змея захватило семя от сынов Божьих. Жена, которая была образом церкви, стала союзником дьявола. Что могло от этого народиться? Вот вопрос, который меня очень интересовал, когда я читал. Но прежде, чем предъявить нам этих людей, эту генерацию, человечестве, Священное Писание дает нам выслушать приговор, который произнес Господь на этих человеков до того, как они родились на свет. То есть мы можем прочесть этот текст Писания таким образом, что до того, как родились дети от этих союзов, до этого Господь изрекает им суждение свое об их духовной природе. То есть вопрос уже решен. Эти люди еще ничего не сделали. Они еще в утробе матери находятся. Но в утробе матерей уже такое происходит, что когда они родятся, будет нечто. Поэтому следующий стих, 3 стих 6 главы. «И сказал Господь Бог, да не пребудет Дух Мой в человеке, человеках этих вечно». Вот, то есть Бог Элохим сказал о тех, кто бенеха Элохим, сыны Божьи, да не пребудет Дух Мой в человеках вечно. То есть Бог говорит о своих детях, это скорбные слова Бога милостивого, возможности проявить милость исчерпаны. В человеке затмится образ Божий, так будет и перед вторым пришествием, когда многие и многие поклонятся образу зверя. И вот в истории о предпотопном развращении встает вопрос, а подлинно ли человек перед потопом был человек? Или те люди только сохраняли вид человеческий? Вот Иоанн Златоуст, он заостряет вопрос нравственной плоскости и пишет о временах перед потопом. Ной, говорит Писание, человек. Он только человек. А прочие не человеки, но имея вид человеческий, не спали до неразумия животных. Человеком мы называем того, кто сохраняет образ человека. Это Иоанн Златоуст говорит такие смелые слова, вот, только для того, чтобы заострить вопрос. Потому что человек не может изменить свою природу. Он при жизни и после смерти Вот, остается образ Божий. Вот в этом состоит адская мука, что человек остается человеком и после смерти. А вот до смерти он жил, не сознавая, что он образ Божий, а вольно или невольно он поклонялся образу зверя. Вот. Человек может всеми силами стремиться превзойти человеческую природу. В современном мире это называется трансгуманизм. Люди, погибшие в потопе, были первые трансгуманисты. Они захотели преодолеть человеческую природу, за это и погибли. Вот до того, как они родились от бывших сынов Божьих и дочерей каинского рода, эти человеки эти, не бесчеловеки, не эти звери, а человеки эти были осуждены. Вот, можно подумать, что от сына Божьего и каинитянки родится иной раз сын Божий, иной раз каинит, это не так. В допотопную эпоху оба рода долгое время жили изолированно, поэтому их смешение, когда отец от Сифа, а мать от Каина, это уникальный случай, чтобы увидеть, от сына Божьего и дочери Каина рождались только каиниты. Вот, то есть перед потопом разразилось какое-то необыкновенное окаянство. Родились какие-то новые каинитяне. Вот мы с вами уж, казалось бы, ну все взяли из этого повествования о Каине. А потом Писание нам открывает следующую страницу и говорит, да, о Каине мы рассказали все. А теперь посмотрите на тех, кто пошел путем Каина. А те, кто пошел путем Каина, родились какие-то новые каинитяне. Четвертый стих. Нефилимы же были на земле в одни те и по сем, когда входили сыны Божии к дочерям человеческим, и те рождали им. Вот сейчас начинается духовный портрет этих новых людей. Главнейшая их характеристика – они нефилимы. Что это такое? Ха-нефилим происходит от глагола «нафал» – «падать» в различных значениях. «Падать», «погибать», «лежать», «кланяться», «нападать», «испадать лицом», «падать с неба». Сказано «пал ты с неба, Деница, сын Зари». Исаия, 14 глава. Но вот тот же глагол «нафал» в другой форме еврейского языка имеет значение «заставлять падать», «низ провергать», «заставлять падать», «переворачивать». То есть нефилимы – это, во-первых, падшие. Вот, представим себе, кто рождался у сынов Божьих и дочерей Каина. Рождались падшие. Еще ничего не сделали, а уже рождались падшие. А второе, нефилимы – это ниспровергатели, разрушители, переворотчики, революционеры. Родились падшие революционеры. Вот, не нашлось в греческом языке точного перевода. Ну и невозможно вообще, я думаю, перевести ни на какой другой язык слова «нефилимы». И перевели на греческий «нефилим» как «гиганты», а на славянский как «исполины». Поэтому, когда будете читать, в русской Библии там осталось. «Исполины родились». Ну что такое великое, да? Ну да, великое. А в чем великое-то? В том великое, что с самого начала падшие. И в том великое, что с самого начала революционеры. То есть, конечно, не маленькие люди родились. Родились люди, которые привели к погибели целый мир. Да? Вот, нефилимы упоминаются еще только один раз в Священном Писании. Когда Моисей послал разведчиков в страну Ханаан, чтобы осмотреть эту страну, те вернулись страшно напуганные и захотели устрашить народ. Они сказали, «Та земля, — сказали разведчики, — поедает обитателей своих. И весь народ, который мы видели в ней, мужи великорослые. Там же мы видели нефилимов, сынов Анака. Какой это был Анак? Это человек с длинной шеей. Это значило, что сам по себе очень высокий. Вот нефилимов, сынов Анака, который сам из нефилимов. И мы были в глазах своих, как маленькие кузнечики. И такие же мы были в их глазах. Лгали так разведчики. Они очень не хотели идти воевать в Ханаан. Вот. То есть упоминание нефилимов должно было нести с собой мистический ужас. Ну, это поскольку в народе сохранилась память о нефилимах, как о мужах великорослых, ну, с каким-то основанием на греческое перевели, что это гиганты или, значит, эти исполины. Вот нефилимы, кто рождался у сынов Божьих и каинитянок, то есть именем нефилимы пугали народ во времена Моисея. Так вот, кому же они рождали? Входили сыны Божьи к дочерям человеческим, и те дочери рождали им, сынам Божьим. То есть, матриархальное понятие родства к семитам не проникло. Де юре они рождали себе. Вот. Однако от сынов Божьих и каинитянок рождаются только каиниты. И скажу сразу, чтобы вы, так сказать, имели в виду, но эту мысль надо развивать. На следующем занятии будем ее развивать. Понимаете, если сыны Божии рождали детей себе, то их, нефилимов, уже не охраняла печать Каина. Понимаете? Они мистически уже лишились этой защиты. Потому и был потоп от Бога. Вот. То есть каинитские женщины, они владели не только искусством обольщения, они умели в своей утробе образовывать некие существа, которые были не по роду Сифа, но по роду Каина. Уточнение тоже важно. Нефилимы были в одни те и по сем или потом. То есть смешение Сифа и Каина, это было не единократное событие, каиниты продолжали поступать. Каинитянки продолжали поступать к сифитам. Значит, еще раз читаю стих и дочитываю до конца. Это стих у нас будет 4. Нефилимы же были, 6 глава. Нефилимы же были в одни те и по сем, когда входили сыны Божии к дочерям человеческим, и те рождали им. Сии были гибаримы, которые от века человеки именитые. Вот замечательный текст, он ключ ко многим местам Писания Ветхого и Нового Завета. Значит, гибаримы, хагибарим, означают просто сильные. Словом гибарим будет обозначен первый царь священной истории. Легитимный царь, Нимрод, он был гибарим. Вот, там нет осуждения в слове гибарим, он был просто силен в чем-то. Вот, гибаримы это просто сильные. От века, это значит от того века, который до потопа. То есть от века, вот, конец которого предрек Господь. Да не пребудет дух мой в человеках сих вовек. А эти были от века. То есть от века, исполины от века, значит допотопные. Человеки именитые. В русской Библии прочтете, что они были славные. Вот, ну, нельзя так переводить. Именитые – это очень определенное понятие священной истории. Первым именитым был Енох, сын Каина. Каин его именем назвал первый город. Именитыми были дети жен Ламеха. Иавал, Иувал, Тувал, Каин, Наэма. Они были, значит, три сына и дочь. Это поколение изобретателей, инноваторов. То есть исполины перед потопом были именитые. Те, кто давал имя. Или чьим именем было нечто названо, до того не бывшее. Цивилизация Каина сделала гигантский исполинский прорыв к новым изобретениям. Это были люди именитые, то есть это были новаторы, изобретатели. Вот. Я познакомился с литературой, которая доказывает, что я не утверждаю, что это истина, но это очень убедительно изложено, что современная технология не позволяет нам построить пирамиду Хеопса. Нет у нашего человечества такой технологии. У человечества нет технологии, чтобы построить великого сфинкса. А со сфинксом вообще интересная история. Значит, как ученые работают? Позвали, значит, так, объект сфинкс, так, зовем геофизика, геолога и минеролога. И пусть они нам скажут, что за эрозия произошла со сфинксом. Эти три специалиста приехали, смотрели, замерили, сказали, эрозия в связи с падением огромных масс воды. Расписались и уехали. Все. Так, где вода? Какая вода? Что это такое? А сосуды египетские? Вот у нас их нет, таких. Это из самого крепкого камня, с тончайшим горлышком, сделан сосуд полый. Понимаете? Достаточно много вмещающий. Спрашивается, а что это за технологии? Современный человек не может этого сделать. Вот что это были за технологи, что это были за инженеры, что это были за изобретатели? Какая магическая, может быть, сила за ними стояла, что вот они такие вещи сделали, которые в 21 веке человечество не может воспроизвести отдаленно. Так вот, через наречение имени устанавливается познание и власть над предметом. Мы с этого начали, да? Вот человеки именитые. То есть через наречение своего имени, например, над каким-то изобретением устанавливается власть над предметом. Например, рентген, вольт, ампер, Бойли-Мариотт, да? Что-то такое. Вот, значит, через имя устанавливается познание и власть над предметом. Но Дух Божий никак не пребывал в делах этих именитых каинитян. То есть власть они свою положили, и были человеки именитые над своими изобретениями, а Духа Божьего вообще не было в том, что они делали. Вообще. Вот. И как представить, что это были за исполины во грехе? Вот. Это непредставимо, и больше, я думаю, мы так и не узнаем. Я надеюсь, что мы не узнаем о том, что это было, потому что в пирамиде Хеопса есть дырка. Вот такая. Вот. А человечество, значит, сделало, как называется, робота, снабженного, значит, чем-то камерой. Он должен был ползти в эту дырку. И все прогрессивное человечество, включая меня, Кришна, наблюдало. Значит, что же там будет? Робот дополз и увидел железную дверку. И человечество сказало, нет, надо такого робота изобрести, чтобы с лазером он был. И тут Египет засекретил все эти исследования. Потому что египтяне поняли, если они за эту железную дверку войдут, то что это будет? Понимаете? Египтяне поняли, что это такое. Так вот, не полезно нам знать. Я надеюсь, что эта дырка в пирамиде никогда не откроется. Не дай бог, если там откроется эта дверка. Но вот какие люди странные существа. Но есть дверка, чего ты лезешь? Вот что вот тебе, знаете? Ну, значит, есть что-то в нас такое, что вот, не вот двигает нас к познанию. Вот следствие греха нашего. Понимаете? Помните, я говорил, что в человеке родилась воля к познанию, неистребима. Человек будет познавать. А чем больше он познает, тем больше во вред он может употребить свои познания. И поэтому изобретут египтяне такой робот или купят его, и будет он сверлить эту дверку, я не сомневаюсь. Так вот, они именитые. Интересно, что от этих именитых ни одного имени не осталось. Вот как Священное Писание нас заставляет задуматься в острых формах. Это почти афоризм. Люди именитые, а имени ни одного нет. Итак, я заканчиваю. Перед нами духовный портрет новых людей. Они названы гигантами по силе, гибаримы, и изобретательности именитые в делах ниспровержения и падения. Это нефилимы. Итак, они названы гигантами по силе, гибаримы, по изобретательности, они именитые, в делах ниспровержения и падения. Нефилимы. Так, вопросы, пожалуйста, передавайте.
Не понял насчет сосудов с тонким горлышком и эрозии пирамиды.
Нет, эрозии сфинкса. Вот, видите, вот стоит сфинкс. И он, на нем наблюдаются следы какой-то эрозии. Она могла быть от ветра, от воды. Возможно, было трясение почвы и какие-то части, это понятно. Но вот приехали специалисты, сказали, от падения водных масс. Большого количества вертикального падения водных масс. Речь идет о потопе.
О потопе, это непонятно. А сосуды?
Сосуды, ну как сказать, вот смотрите, тонкое горлышко.
Это просто другой пример.
Это другой пример, это не связано. Да, это другой пример. Тонкое горлышко и большая полость.
А, это пример технологии.
Технологии, которые нам, мы не можем воспроизвести.
Получается, что датировка, вот, которую мы знаем...
Неверно. Но вот те люди, которые придерживаются этой концепции, они утверждают это. Понимаете, у меня нет времени сейчас в это дело входить. Вот если кто-то интересуется, ну посмотрите, кто-то древним миром интересуется глубоко. Но не может же быть, чтобы мы, так сказать, вот не понимали вот простой вещи, что человечество не может построить эти пирамиды. Поэтому какие рабы их строили, на каких салазках они их возили? Что за бред? Как они обтесывали их? Откуда они камень брали?
Вещь допотопная?
Вещь, получается так, что вещь допотопная. Нет, с Пасхой там понятно. Это вполне это в человеческих силах, то, что было на Пасхе. Вот. А пирамиды не в человеческих силах. То есть вообще неизвестно, как затаскивали эти камни.
Сняли, даже какие-то схемы рисовали.
И вот, понимаете, специально, вот каждый из опыта, вот в чем интерес, так сказать, научного подхода, что человек, когда он выдвигает теорию, он опровергает своих предшественников. Он говорит, вот так объясняли построение пирамид, не получается. Вот так объясняли, не получается. Например, насыпь. Надо построить насыпь, чтобы затащить такой-то блок, такой-то величины. Так вот, сама насыпь должна быть сделана из таких блоков. Это по сопромату, понимаете? Каменоломни, кстати, на сотни километров. Если они по реке перевозили, они ни одного блока не уронили. Понимаете? Как-то они их возили, ну, предположим, по реке. Откуда брали? Как это было?
А из какого материала эти сосуды были сделаны?
Вы знаете, сейчас я забыл техническое название, но одна из самых крепких пород камня крепче, чем гранит.
Базальт?
Нет, базальт не самый крепкий. Есть еще более крепкий. Крепче железа точно. Ну, крепче железа камень. Значит, какими инструментами они владели? Да.
Вопрос вот, касается того, что вот этих вот нефилимов уже не защищала Каиновая печать, которая защищала предшественников. Ясно следует, что потомки Каина, они прекрасно понимали, какое наследие им оставил отец в духе, в том числе и эта печать. Вот, женщины-каинитянки, когда они значит, вступали в отношения с сефитами, вот, понимали ли они, какие ваши догадки на этот счет, что... Значит, что будет с этим? Ничего не будет. Лишатся они этой защиты. Вот, ведь это же ведь краеугольный камень, раз он в песне Ламех упоминается. Ведь,
я понимаю, да.
Вопрос просто так вот для них был ну, не из разряда тривиальных, а ну ладно, ну что-то будет. Вот, вопрос был жизнеутверждающий, раз несмотря на наличие такой охраны, значит, охранного знака, они все-таки пошли на то, чтобы смешаться с сефитами, то есть значит, какой-то мотив выживания их заставлял это все вот, превозмогать, то есть не учитывать не могли. Вот.
Ну, могли или не могли, мы с вами не узнаем.
По логике.
А вы знаете, вот я понимаю, что мы расширяем контекст до. Мы расширяем контекст до, но знаете, до каких-то границ. Значит, если бы человек знал, что он делает, когда он строит цивилизацию, он бы этим не занимался.
Даже Каинитян.
Да. Вот Каин, например, если бы он знал, чем дело кончится, я думаю, что, так сказать, искал бы, возможно, другие выходы. Но, понимаете, если человек идет против Бога, идет сознательно, он что, не понимает, что он к смерти идет? Вот дьявол что, не понимает? Что, где он окажется, когда закончится история? Однако же он продолжает это делать. Вот вас пугает адская бездна и смерть. А эти люди, понимаете, они тоже этого страшатся ужасно. Но у них такое служение, которое заставляет их переступать через этот страх. Даже в отношении жизни на земле, конечно. Если бы человек только знал, понимаете, что он творит. Вот и вся эта надежда наша, что Господь нас будет миловать до тех пор, пока мы не знаем, что мы творим. Да.
Продолжение этого вопроса. Если каиниты по определению люди богоборцы.
Богоборцы, да.
А есть ли среди современных каинитов люди, которые не ведают, что творят? То есть они богоборцы, но они не создатели.
Я говорил это в прошлый раз. Я, кстати, акцентировал ваше внимание на этом вопросе. Вот когда два праведника по традиции, Илья, не познавший смерти, Енох, взятый живым на небо, в последние дни придут в Иерусалим проповедовать, то все станет ясно. Понимаете? Вот тогда станет ясно, кто ведает, что творит, а кто не ведает, что творит. Понимаете, о чем я говорю?
Я понимаю.
Да, вот такой ответ. Потому что или надо вызывать того, кто называется прозорливец. Вот были в Ветхом Завете прозорливцы. Когда вот, это такое было мощное движение к Богу в книге царств, что собираются люди просто так. Вдруг Дух Божий на них сходит, они начинают пророчествовать. Саул попал в такое собрание, и на собрание сошел Дух Божий. И Саул начал пророчествовать, и по Израилю пошла поговорка. Неужели Саул во пророках? Значит, вот были такие времена. Вот если бы в нашей среде были прозорливцы вот такого рода, то можно было бы, например, произвести экспертизу. Вот. Но этим точно, наверное, не полезно заниматься, поскольку таких людей нет.
Это будет сказано непрерывно молитесь.
Так, в какой связи?
В той связи, что неизвестно, потому что непрерывно никогда не говорю, что я точно.
Да, что я то, что, знаю. Да, что я знаю о себе хотя бы, да? В какому роду я принадлежу. Ты не знаешь, к какому роду ты принадлежишь. Понимаете, слово покаяние, русское ухо, слово покаяние, оно слышит отречение от Каина. Значит, есть вот такая вот процедура духовная, что есть такое усилие, что мы хотим вот от этого каинского греха, который волнами на нас накатывает, мы хотим от него отделиться. Вот. Этимология, ученые говорят, другая, чем покаяние. Но ухо-то слышит в покаянии Каина. Да, пожалуйста.
Надо полагать, что среди сефитов женский род тоже был. И стало быть, там тоже рождение.
Ой, там, да, вы знаете, женский, что было с женским родом? Ну, вот нет, ну не рассказывает. Я только знаю, что Ной себе жены не мог найти 500 лет. Понимаете, вот и все, что нам известно. 500 лет не на ком было жениться. Все нормальные сыны Божии рождали, кто в 120 лет родит, кто в 200 лет родит. Не спешили, знаете, тоже. Не выскакивали молодыми. Знаете, а 500 лет, ну извините, это все-таки согласитесь. Это полтысячи лет, это символическое число. Поэтому что там было с женщинами, вот не знаем мы этого. Да, пожалуйста.
Значит, насколько мне известно, у евреев по матери родственники
дается. Да. Я считаю, что это вот как раз признак.
Это признак?
Да. Мы об этом подробно говорили в прошлый раз. Это признак, понимаете, что сделаешь. Это признак. Вообще, когда мы наблюдаем в народе зрелым культурным черты матриархальности, там не обязательно родство по матери придается, просто так присмотритесь. В народах некоторых, культурных и древних, из древних. есть такие черты матриархальности, это уже очень тревожный знак. Я говорил вам, если вы присутствовали, что на пятом поколении от Каина при Ламехе была надежда, что сын Мафусала Ламех, на нем уже не будет проклятия. Однако при Ламехе произошли два события. Это взрыв цивилизации. Все, когда вот стало ясно, что хочешь ты, Ламех, или не хочешь. Но ты взял себе две жены, они тебе родили таких молодцов и такую девушку. Понимаете? Вот это произошло, то есть вот это вот движение этой цивилизации, оно стало необратимым в какой-то момент. И еще один момент, чтобы не возникало вопроса этого свойства. Понимаете, в Вавилонской блуднице на лбу будет написано «Тайна беззакония». На лбу написано «Тайна». Вот можете себе представить, что за образ? Это что означает? Это что, люди уже такой будет религиозный индифферентизм, ну такая вообще, такое неверие, такое желание жить по своей собственной воле, что когда будет написано «тайна беззакония», люди будут смотреть, и ничего с ним не будет происходить. Когда на лбу написано «тайна», это как? И на первом занятии мы говорим, что есть только две трудные вещи, которые необходимо все время держать в уме. Они действительно очень трудные. Их все время надо совмещать. Это как свободен человек и как милостив Бог. Но потопа больше не будет. Обратите внимание. Это одна из частей завета с Ноем. Радуга в небе. Радуга – это знак Христа, вообще говоря. Потому что это уплотнение света между землей и небом. Вот. Символ завета Христос. Господь сказал, потопа больше не будет, потому что потоп – это перерыв в истории. Все, больше нефилимов и гибаримов, больше, слава Богу, больше не будет. Вот. Да, еще вопросы есть?
Ну, же не стало после потопа.
Вы знаете, нет, вы знаете, я вам скажу, что после потопа, подробно я не смогу на этом останавливаться, но после потопа Ной принес жертву Богу. Знаете, что сделал Бог с этой жертвой, которую принес Ной? Он сделал вот так. Бог ее обонял, то есть он втянул в себя. Знаете, что втянул в себя? Дух покоя. Анох значит покой. То есть человек такую жертву принес Богу, что Бог втянул в себя дух человека, который приносит жертву. Вот жертвоприношение Ноя – это образец всех богоугодных жертв. От этой вот терминологии, которая была при описании жертвы Ноя, идет вся терминология богоугодной жертвы. Поэтому был такой светлый момент в истории человечества, поэтому после потопа было легче. Но ненадолго. Но ненадолго. Потому что четвертый от Ноя, правнук Ноя, четвертый от Ноя имел имя Каинан.
А что ты будешь делать?
А четвертый от Адама, между прочим, тоже имел имя Каинан. Вот это имя Каинан, оно свидетельствует о великом благочестии отца Каинана, которого звали Арфаксад. Потому что он дал своему сыну имя Каинан не потому, что он был приверженец духа Каина, совсем не поэтому. Имя такие вот имена, как до потопа сыны Божии, например, называли, давали имена. Кстати, вопрос у меня здесь есть на эту тему, секундочку. Вот я его сейчас и прочту, чтобы было понятно, легче или не легче. Существуют ли категории и разряды в описании сефитов, какие были прочитаны в отношении каинитов? Значит, первое, что нужно упомянуть, что после, значит, все имена сынов Божьих, так или иначе, связаны с Каином. Сиф – это возмещение духа Авеля, которого убил Каин. Енос – слаб человек. Каинан – четвертый от Адама Каинан. И четвертый от Ноя Каинан. Это значит, что вот это имя Каинан – это значит уже призыв к покаянию. Напоминание о том, что в мире есть Каин – и нужно нести труды особые чтобы не уподобляться Каину. Дальше. Махалалеэль напоминает каинское Мехуэль. Дальше. Сын Божий Иорет. Напоминание об Ират среди Каина. Наконец, Енох, тот самый Енох, который был взят на небо. Но хуже имени, чем Енох, тогда, ну, как Каинан только было. Вот дать сыну такое имя можно только на покаяние, чтобы когда тебе скажут Енох, ты вздрагивал и говорил себе, не хочу быть как Енох. Вот. Мафусал. И, наконец, отец отца Ноя звали Ламех. Потому что появилось имя Ламех, и появилось вот это вот. А вот после Ламеха происходит очень важный момент, который называется переменнослужение. То есть Енох, как сказано в книге Иисуса сына Сирахова, в 44 главе, Енох был образец покаяния. Вот, если вы внимательно почитаете послание святого апостола Иуды, там в таких страшных словах Енох, седьмой от Адама, обличал, кого обличал? Сынов Божиих обличал уже. В седьмом поколении, судя по всему, началось. Он особое служение исполнял Енох. То есть сыны Божии до Ламеха включительно несли труды покаяния. А вот уже своему сыну Ной дал другое имя. Ну, грубо говоря, так вот. Ты построишь ковчег, например, да? То есть мы несли труды покаяния, а ты будешь строителем. Потому что если бы Ной занимался тем же, чем занимались, тысячи лет занимались, 10 поколений его предков, он бы не построил великого этого сооружения, которое называется ковчег. Вот так и в церкви есть перемена служения. Тут надо быть очень чутким. В этом интересна, интересна очень история церкви. Вначале основное служение какое было? От христианства. Мученичество. Да? Потом аскетика. И связанное с аскетикой, как это сказать, уяснение догматов. Это Вселенский собор. Вот люди, имеющие опыт молитвы, они уже не были мучениками. Все, эпоха мученичества прошла. Наступила эпоха Вселенских соборов. Нужно было уяснить учение церкви. Этим занимались люди святой жизни. Закончилась эпоха Вселенских соборов. Что началось? Строительство империи. И до этого Ромеи, это Восточная Римская империя, она занималась строительством империи. Но вот это вышло на первый план. С этой задачей Византия не справилась. И погибла. Искусство построения империи перешло куда? К нам. Это удивительно, нас никто не готовил. Никто не собирался нас учить. Потому что христианская империя может быть только одна. Вот и в нашей истории, понимаете, в истории нашей церкви есть несколько периодов. Вот предпоследний был какой? Мученичество и сопряженные с ним гонения. Вот закончилась эпоха мученичества и сопряженных гонений, и началась другая эпоха. А теперь кто мне скажет, какое сейчас главное служение в церкви? Стержневое, которое должно быть, а то оно то ли есть, то ли его нет. Вот теперь подумайте. Нет, просто вот, все, не буду, я на эту тему принципиально не буду говорить. Вот каждый для себя просто, вот поставьте этот вопрос, и уверяю вас, начнутся прояснения многих понятий. Только от правильно поставленного вопроса. Так, про сынов Божьих я сказал. Так.
А можно на выбор предложить несколько понятий? Вот, предыдущего вопроса, а вы на следующий раз ответите.
Нет. Я не хочу брать на себя больше, чем я делаю. Это я говорю совершенно определенно. Я думаю, что каждый здесь присутствующий достаточно разумен, чтобы составить свое представление. Об этом. У меня есть свой ответ, но я не могу за это дело браться, не моего ума дело. Так, римляне в период архаики больше всего почитали водяных божеств. Кстати, интересный вопрос, послушайте. Поэтому строили мосты с особой тщательностью, а именно без гвоздей, то есть железа, приносящего войну и убийство, и оскорбляющего поэтому собой божество. Поэтому жрецы назывались понтифики. Понтификс – это делатель моста. Я не знал этого. Очень интересно. Понтифик – это делатель моста по правилам. Связано ли это железо с сопротивлением духу Каина? И трактует ли кто-то в этом аспекте почитание воды? Не воды. В Священном Писании не воды почитание, а камня. Потому что, если внимательно вот почитаете, как происходило обрезание. Вот, например, Иисус Навин, когда перешел Иордан, нужно было делать обрезание всему народу. Для этого нужно было изготовить инструменты. И ножны были кремневые, каменные, которые получаются только от удара камня о камень. Железом нельзя было прикасаться к тому камню, с которым делали обрезание. То есть это такие острые отщепы. А первым, кто камнем обрезала сыновей двух, это была Сепфора. Это в книге «Исход». Так вот, в третьей книге царств описано, что некоторые камни для храма обтесывали, но не железом, а гранили. А другие вообще принципиально оставляли неотесанные. Вот это в Священном Писании называется «камни живые». И апостол Петр, чье имя означает «камень», он и говорит: «Вы, люди церкви, будьте камни живые». Вот Петр это просто понимал, что вот из камней живых был построен храм. И вы, люди, посмотрите, если вспомните это сооружение великого храма Соломона. Вот, и будьте сами камни живые. То есть вы из себя, из тел своих, вы построяете храм. Так, записка. Я все читать не буду. Как правильно самообразоваться молодому человеку сегодня? Как стать культурным, грамотным, воспитанным человеком? К сожалению, институт сегодня этого не дает в полной мере. Никогда институт этого не давал вообще. Не то, что в полной мере, а в никакой мере. Потому что образование нигде не дают. Его только берут. Вот кто-то его берет, тот, может быть, еще будет образован. А вот так, чтобы вам давали образование, это и даже не надейтесь. Вот, огромное количество литературы, информации, потоки хаоса и так далее. Значит, человек, выпускник факультета психологии МГПУ, собирается поступать в семинарию и имеет благословение. Так, ну что тут скажешь? Когда я на философский факультет поступил, был мудрый человек, который мне дал два совета. Один я исполнил. И не жалею. А другой не исполнил. И потом пожалел. Он сказал: Женя, понимаешь, столько философов, что если ты начнешь изучать их по учебникам или читать всех подряд, у тебя не сохранится здравость разума. Вот. Поэтому мой тебе совет. Читай только источники. Но для начала только двух авторов. Читай Платона, быстро прочитай всего. Читай Платона, и тогда у тебя будет проход в греческую философию. И читай Канта. Три критики надо тебе прочесть. Вот читай только источники. Вот я его послушал. И, так сказать, справился вот с этой задачей, когда огромное количество этих философов, среди них были просто безумные люди. Все это как-то удалось вместить. И второй вопрос он сказал: учи языки. Понимаете? Вот если бы я начал изучать древнегреческий язык в 18 лет, а не в 30, моя жизнь была бы, я думаю, в плане образования легче. Если бы я еврейский язык начал изучать не в 40 лет, а в 30, понимаете? Моя бы жизнь тоже была бы, наверное, к сегодняшнему дню легче. Изучать языки молодому человеку надо. Этому человеку 24 года. Если вы сейчас не начнете в семинарии изучать древнегреческий язык как положено, ну что, вы образование не получите.
А детей в школе как обучать, чтобы они потом в Библии хоть кто-то смог?
Детей в школе обучать, это уже у нас опыт есть, как изучать их. Надо давать им два древних языка. Не в том объеме, к сожалению, как это было в дореволюционных гимназиях, но обучать их так, как мы их учили в православной классической гимназии, уничтоженной 5 лет назад. Кстати, когда мне говорили, вот, что мы доберемся до Каина и будет, помните, И будет такое итоговое, значит, у нас беседа по Каину. Несколько лет назад я сказал такие слова. И на следующий день здание гимназии было захвачено рейдерами. По всем правилам захвата. По всем. Я, кстати, очень, очень интересный опыт приобрел тоже. Я понял, как действует. А в этот...
И сейчас не существует?
Нет, ее убили, ее просто убили. Там какая-то школка существует. Нет, но там уволили 27 педагогов. Всех ведущих педагогов. Просто не допустили на место работы и уволили за прогулы. Авторов школы уволили за прогулы. Нет, интересно там было, конечно, подмена списка учредителей. Потом, значит, бизнесмен, связанный с криминалом. И обязательно, так сказать, крыша. Крыша. И дальше уже... И дальше все действует автоматически.
А крыша православная.
А крыша православная. Такая крепкая. Вот. А что было? В прошлый раз, да, мы с вами поговорили про Каина. И на следующий день меня и отца Алексея Сысоева исключили из братства Радонежа.
Православного.
Из православного братства Радонежа. За то, что мы занимаем пассивную позицию и никак не участвуем в просвещении. Вот, так что, знаете, тут все такие вот знаки, знаки, это просто наслаждение наблюдать, как одно с другим связано.
Кредиты живут в сердце.
Да, они хорошо все чувствуют, да. Так вот, значит, этому человеку, который написал мне, значит, записку, последнее слово скажу, существует два способа изучения древних языков. Вот 9 человек из 10 сначала изучают грамматику, потом начинают читать тексты. А вот 1 из 10, это я такой, я всю грамматику вывожу на таблицы и начинаю читать. Причем сразу беру трудный, но очень интересующий меня оригинальный текст. И начинаю в нем копаться, копаться, копаться. До тех пор, пока грамматика не станет для меня наградой. Знаете, грамматику читать – это наслаждение. Я на пляже читал Соболевского. Знаете, это учебник древнегреческого языка.
Так же ребенок тоже учит, он же не в грамматике.
Вот так учил Ушинский русскому языку. Понимаете, это такой тип. В всяком случае, вот как учить языкам, вот так, такой опыт, не просто языкам, учить литературе, учить истории, учить закону Божьему, учить античной культуре. Кстати, сайт открылся, можете записать. Там у меня есть статьи по античной культуре. Всего 3 пока. Вот, но я буду дополнять.
Вы обещали сайт назвать.
Вот я сейчас называю, как его. Значит, моя фамилия Авдеенко. Значит, Авди, это значит раб мой, то есть раб Божий. Вот от какого-то Авдея, значит, пошел, наша фамилия пошла Авдеенко. Поэтому вы набираете латинскими буквами Авдеенко, но там 2 буквы Е. После первой буквы Е вы ставите букву J. С точкой такой, нижний хвостик и точка. Значит, Авдеенко. Авдеенко.ру, все. Вот там некоторые статьи есть по античной культуре, по Пушкину. Так, надо заканчивать, наверное, да? Нет, про сталинизм мы сможем говорить только, когда закончим Вавилон. Нет, а как вы думали, к такой теме подступиться? Ведь это же тема, я же сказал это, так сказать, нас бьют в эту точку. Значит, за ней что-то стоит. Это не просто возражение против тоталитаризма, это же в каком-то контексте люди говорят эти вещи.